Читаем Слово Божие из Евангелия от Луки, 4 глава, 16 стиха. «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст его. И говорили: «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошедший посреди них, удалился. Аминь. Мы часто, наверное, слышали это слово. Здесь записан манифест. Христос прочитал манифест или программу своего служения. Мы знаем, что до 30 лет он жил спокойно, трудился в семье, не было его ни видно, ни слышно. И вот когда выходит Иоанн Креститель, народ идет слушать проповедь, народ кается в своих грехах, исповедует свои грехи, он их крестит, и вдруг идет он. Среди многих идет мужчина, 30-летнего возраста, и вдруг Иоанн Креститель видит, когда он пришел креститься, Дух Божий сходит на него в виде голубя. И он говорит: «Мне надо тебя креститься». Нет, так надо исполнить нам положено всякую правду. И вдруг голос: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так начинается его служение. Он проповедует, и вот приходит в Галилею после искушения в пустыне, приходит в свой город. Какого размера, мы не знаем, была эта синагога, сколько было там людей. Может быть, он с детства туда приходил с родителями, и они видели его, когда он еще мальчиком приходил, постарше, и был среди них. И вот он заходит, берет книгу, ему дают книгу пророка Исаии, он ее открывает и читает. То, что мы прочитали. Возможно, многие читали, и обычно это читает учитель, тот, кто хорошо знает Слово Божие, умеет читать. Не все тогда умели читать, и он не учился. Они еще удивлялись, как это он знает так Писание, не учившись. И вот он встает и читает, открывает именно это место «Дух Господень на мне» и перечисляет. «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». На этом он закончил эти несколько предложений, закрыл книгу, положил. И все на него смотрят. И он вдруг говорит вот этих несколько слов. Что он сказал? После того, когда сел, когда прочитал, все на него смотрят, что он дальше будет говорить? Проповедовать, рассуждать. И вдруг он говорит эти слова. «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». Он не о ком-то говорил, ведь он читал «Дух Господень на мне». Он помазал меня. И потом говорит: «Ныне вы слышали, что исполнилось это Писание, слышанное вами». Другими словами, он говорит: «Я тот, о ком здесь сказано. На мне Дух Господень. Я получил помазание от самого Бога исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать». Смотрят на него. Потом друг на друга: «Подождите, какой же это мессия? Разве это не тот, которого мы знаем? Не Иосифов ли это сын?» Этими словами они отказали ему в признании, что он Мессия. Как бы сказали: «Ничего подобного, мы тебе не верим. Этого быть не может, потому что ты сын Иосифа. Мы тебя знаем. Ты претендуешь на то, чтобы быть пророком?» Мы прочитали, что там дальше происходило. Он их начинает убеждать. Он говорит: как бы нет ничего удивительного, что вы меня не признаете. А вспомните, когда во время Илии был голод, сколько людей страдало и умирало. И только кому был послан пророк, который накормил? К вдове. А Нейман, сириец, в то время сколько было прокаженных? И кому было дано исцеление? Нейману, сириец. Язычник. А та вдова вообще откуда-то, непонятно откуда. Эти слова они не могли спокойно воспринимать. И здесь уже они между собой не размышляли, а написано, что они исполнились ярости. Не просто гнева, несогласия, они исполнились ярости. Они соскочили с мест, они схватили его и не просто выгнали из синагоги, они схватили его и повели за город. И они хотели сбросить его с вершины горы, на котором стоял город Капернаум. То есть моментальное решение. Ты не можешь жить. Ты кем себя назвал? Ты какие полномочия на себя берешь? Этот манифест, эта программа, ты претендуешь на то, что она принадлежит тебе? Ты достоин смерти. Сбросить его с горы. Но он спокойно прошел посреди них и ушел. Не поняли, не приняли, отвергли. Каково было его состояние, сердце, как человек? Он же был человек, он был и Бог, но он был и человек. Он имел те же самые чувствования, какие мы можем иметь. Если мы пришли домой к своим и нас отвергли, нас изгнали, нас хотели более того убить. Что было у него на сердце-то? Не приняли. Конечно, его сердце было наполнено любовью, и всегда в таких случаях он очень сожалел. Мы знаем из Писания, помните, когда он спускался с горы и смотрел на этот красивый город, он не выдержал. Когда его бичевали, он не плакал. Но когда он видел своим пророческим взором, что придут враги, он видел уже этот город в огне, он видел смерть этих людей, он видел плачущих детей, женщин, которые брали детей, убегали от врагов, их догоняли, убивали. Он остановился и заплакал. Плачущий Христос. И он говорит: сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Не захотели. Здесь в синагоге не захотели его принять. И народ его тоже там не принял. И он плакал. Очень обидно, когда есть шанс избавиться от этих страданий, иметь благословение, но народ выбирает смерть. Наверняка у каждого из нас есть родные, близкие, или родители, или дети, друзья, братья по плоти, сестры, знакомые, которые погибают, которые не воспринимают Иисуса Христа как Спасителя и идут в погибель. Мы-то знаем, какова их будущая участь. И там, на небесах, Господь, Он с довольством смотрит на тех, которые приняли Его. Есть песня, где написано, что Он плачет, потому что не приняли, не поняли Его любовь. И сердце Господа сегодня о каждом погибающем грешнике переживает и плачет. О тех, которые не приняли Его, потому что Господь знает их будущее. В Библии Гетце есть здесь в конце приложения, здесь много тем, вот тема «Ад». Как преисподняя, царство смерти, гиена, место мучения осужденных грешников, изображен как вечный огонь, огненное озеро, неугасимый огонь, вторая смерть, приготовлен для дьявола и ангелов его. После суда в ад низвержены будут все незаписанные в книге жизни. Некоторые во сне скрежещут зубами, и это неприятно. По каким-то причинам звук такой. Но когда от боли, от ужаса люди скрежещут зубами, и представляете, сколько там будет людей, и все они будут скрежетать зубами. Это что за звук будет страшный? Они будут плакать и рыдать. Там написано, червь их не умирает. будут мучиться день и ночь во веки веков. Огонь огненный, огонь неугасимый. Как-то я читал заметку, один генерал, он застрелился и написал в записке, что боли невыносимые. Он болел какой-то болезнью, ему не дали вот этих обезболивающих. И он говорит: я просто больше не могу терпеть эти боли. И он ушел из жизни. Потом было расследование, почему ему не давали этих обезболивающих. Помню, моя мама, она пекла блины, и огонь на плите. Она говорит: иди сюда. Я помню, мне было лет 10. Она говорит: я только что недавно вот обожглась. Я недавно тоже обжегся. До сих пор болит. А тогда она говорит: а вот если палец сейчас поднесешь, ты представляешь? Вот я сейчас обожглась, ну, я быстро его убрала. А если будет огонь, который не сгорает, и не просто палец, все тело будет как факел. Это какие ужасные боли. Бывает, человек в пожаре сгорел, погиб, но ведь там не сгоришь. Там не будет смерти. И в новом теле человек вечно будет мучиться. Как это ужасно. Это страшно. И поэтому, когда мы знаем о том, что ожидает будущее, какое ожидает будущее тех, которые не приняли Иисуса Христа в свое сердце, ну разве можно спокойно к этому относиться? Христос, когда видел, что будет с этим городом Иерусалимом, Он заплакал. Живя там, в Тобольске, некоторое время я благовествовал, проповедовал наркоманам, наркозависимым людям. Мне это очень нравилось. Это так было интересно. Особенно интересно было смотреть на реакцию их родителей. Началось с того, что молодежь поехала с Тобольска в Сургут, и когда вернулась, говорят: мы там видели Краюшкина Сергея, 23 года он был наркоманом. Он вот здесь однажды тоже проповедовал. Мы с ним сюда приезжали. Краюшкин Сергей Владимирович. Ивана Николаевича Чкалина мы останавливались, и он был здесь и свидетельствовал на одном из служений. И они говорят: ты представляешь, 23 года человек был наркоман, жена 16 лет была наркоманкой, оба сына были наркоманами, а теперь он проповедует. Теперь в городе там большое собрание пробуждения среди наркоманов. И его приглашали в Сургут рассказать об этом. А когда я жил в Бишкеке, я тюрьмы посещал с проповедью Евангелия. И мне это очень нравилось, проповедовать заключенным. Я Виктору Кирилловичу Сипко написал письмо. Вот там есть у вас Краюшкин, пусть он мне позвонит вот по такому телефону. И однажды вечером звонок: здравствуйте, вы хотели, чтобы я позвонил? Сергей Владимирович, пожалуйста, вы могли бы приехать в Тобольск? И помню, в то время, это особое было время, прихожу в школу в одну, в другую, пожалуйста. На телевидении, пожалуйста. На радио, пожалуйста. И мы сделали несколько больших собраний. И он стоял перед большой массой людей и рассказывал, как Господь освободил его. И многие из присутствующих – это были родители, у которых дети страдают этим заболеванием – наркоманией. Я специально приглашал родителей на родительских собраниях в школах, потому что я хотел, чтобы они поверили, что миф, который распространяют некоторые наркологи, что бывших наркоманов не бывает, это миф. Вот он, бывший наркоман, свидетельствует о Христе. Мы с ним пришли в воинскую часть. Товарищ майор Евгений Евгеньевич, врач этой части. Да, говорит, это хорошее дело. Пусть приедет, солдатам полезно узнать, как действует наркотик. И вдруг, когда уже рота собралась, и он такой сидит, Знаете, он в костюме был таком, белая рубашка, галстук, и вид у него такой солидный. Он чем-то на Януковича Виктора похож был. Знаете, такой очень рослый мужчина. И сидит, знаете, как депутат такой, вот холеное лицо такое. И заходит Евгений Евгеньевич, смотрит на него и мне говорит: ты кого привел? Я говорю: это бывший наркоман, 23 года кололся. Он так посмотрел на него, я, говорит, врач. Я, говорит, знаю, у меня сосед был наркоман, ему повезло, машина сбила, вот теперь он дома, никуда не бегает. И он, знаете, с такой ухмылкой на весь зал говорит: Сергей Владимирович, а вы хоть знаете, какие наркотики бывают? Он говорит: а какие вас интересуют, а какие вы знаете? И он говорит: ну, мы еще с 80-х, там, 70-х годов, вот такие. И он все так: тише. Извините, пожалуйста. Расскажите ребятам, чем опасна наркомания. Она меня так смотрит, говорит: слушай, это действительно бывший наркоман, но каким он стал, это просто невероятно, это просто чудо. Вот здесь, в этом зале, была однажды конференция. Здесь, вот на этом месте, сидело несколько генералов. А в зале вот здесь, это была конференция о социальном служении. Здесь было несколько человек, бывших наркоманов, даже несколько, тут десятки были. Это вот те люди, которые занимались вот этим служением, и в тюрьмах тоже. И один из генералов. Я там к нему подошел и говорю: разрешите к вам обратиться с вопросом. Вот выступал здесь один человек и сказал, рассказал историю, как он был таким-таким и как его Бог освободил. Вот как вы думаете, что с ним произошло? На ваш взгляд, что могло с ним произойти? Он говорит: не знаю. Я, говорит, вижу, что он же все время в тюрьмах работал. Я, говорит, вижу, что это был бывший наркоман, в наколках весь. Может быть, говорит, он бегал вот так по кругу, бегал, не мог выпрыгнуть. А потом смотрит, один выпрыгнул, другой выпрыгнул из этого круга. Поднапрягся так и сосредоточился, и выпрыгнул. Я говорю: вы в это верите? Он говорит: да нет, конечно. Он верующий человек. Этот человек, который рассказывал. Потом я у этого, который рассказывал, спросил: а ты как скажешь? Он говорит: знаешь, Слово Божье меня насыщало, когда я слушал в реп-центре Евангелие. И после того, когда это Слово Божье проникало в мое сердце, оно производило там работу. Я насыщался, наполнялся, я стал замечать, что те мысли, которые были у меня, и ценности, они начали вытесняться. Знаете, когда мы промываем ягоду какую-нибудь, она тяжелая, она вниз идет, на дно посуды, а всякая там травинки, листочки, они поднимаются, если вода постоянно идет, вот они поднимаются наверх, и с водой все это удаляется. И вот так же мысли всякие, греховные, все это, благодаря тому, что Слово Божье я впитывал, оно меня наполняло, все вот это убиралось, и я перестал ругаться, перестал материться. Мне стыдно было вспоминать о тех грехах, которыми я хвалился. И потом однажды я встал на колени и попросил у Господа прощения. И Господь меня простил. Знаете, у нас есть много тех, которые дороги нашему сердцу. Наши близкие, родные. Я часто думаю о моем брате родном, старшем. Его зовут Геннадий. И когда я представляю, если он не обратится к Господу, какая будет у него участь? Я буду там среди ангелов, с Господом, со Христом, Спасителем, с мамой, которая там уже, с многими близкими, родными, а он будет там. В Это страшно. Когда богач оказался там и попросил Авраама, чтобы Лазарь смочил кончик перста, потому что ему там жарко. И он говорит: ты свое уже получил. И он говорит: у меня там еще есть братья. Пошли Лазаря. Он говорит: там есть пророки, там есть Моисей, пусть слушает. Нет, если вот он воскреснет из мертвых, придет, и он себе рисовал такую картину, вдруг этот Лазарь приходит и его братьям рассказывает. Он говорит: нет. Если Моисею пророкам не верят, даже если Лазарь придет и будет свидетельствовать, не поверят. Не захотели. Этот манифест, который произнес Христос там, в синагоге, он действует и сегодня. Потому что Христос вчера и сегодня и во веки тот же. И сегодня он освобождает из плена греховного. И сегодня он дарует духовное прозрение. И сегодня он исцеляет сокрушенных сердцем. И он отпускает измученных на свободу. И когда мы им проповедуем и говорим, и молимся за них, у нас есть надежда, что они услышат и ответят. Ведь нам же свидетельствовали, ведь нам же, за нас ведь молились, ведь Господь открылся нам, и мы сегодня здесь, мы в числе спасенных. Это дает надежду, что наши молитвы, наша проповедь, наше свидетельство, оно даст плоды. Потому что Господь любит грешников, Он ищет, кого спасти. И Он хочет, чтобы и мы это делали. У нас сейчас есть команда, несколько братьев, и мы каждое второе, четвертое воскресенье планируем в разных городах России проводить евангелизационные служения. Семинары о благовестии, будем петь, проповедовать в различных местах. И это идет изнутри, потому что мы уже слышали сегодня в молитве, брат говорил: любовью вечную Господь возлюбил нас, излил эту любовь в нас. Он живет в нас, и Он через нас продолжает любить их, погибающих грешников. Если живет Он в нас, мы не можем не любить погибающих мир. Погибающий мир. И поэтому Его присутствие в нас, Его Слово, идите и проповедуйте, оно мотивирует, оно побуждает нас это делать. И заканчивая, хочется, чтобы мы, призвать, что ли, более дисциплинированно отнестись и ответственно отнестись к благовестию, евангелизации наших близких и родных. Я по себе знаю. Редко брату звоню. А надо бы чаще о нем молиться, а может быть, почаще письма писать, с родственниками объединяться в молитве. Помните, как четверо принесли к Иисусу Христу, и по вере их Господь вышел им навстречу. И тогда мы услышим от Господа это благословенное: верный раб. Мы выполнили то, к чему Он нас призывал. И как плод мы можем видеть потом покаяние наших близких, родных и радоваться, что они не будут там, но будут вместе с нами прославлять Господа во славу Ему. Аминь.